У ефірі «Свобода». У Мінську 20-та година. У Праскай студії новини удалей Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Сьогодні у Москві без присутності керівництва Білорусі пройшов саміт організації домови об колективній безпеці у рамках СНД. Білоруський бок відмовився до діла у посіджаннях на знак протесту супроцьпочатої Москвою так званої «молочної війни», яка, на думку білоруського боку, підриває основи безпеки країни. Тим часом керівник розпожив нагляду Геннадій Ніщенко в ефірі телеканалу «Вести» повідомив, що консультації білоруських і російських спеціалістів у справі поставок білоруського молока відновляться завтра. Керівник білоруської держави доручив Державному митному комітету і Державному поміжному комітету внести пропонови по введенні митного і поміжного оформлення на білорусько-російській межі по аналогії з тим, як гэтае оформлення робиться пер російський бок. Про гэта повідомила Агентство «Інтерфакс Захад» криницу у адміністрації президента Білорусі. Президент Злучених Штатів Барак Обама 12 червня на год подовжує діяння указу про арешт власності шерого особу, яке підриває демократичні процеси у Білорусі. У спису виходить Олександр Лукашенко і 10 вищейших урадовців. Протягуємо новини сьогодні у світі. У Ірані, у той час, як у центрі Тегерану прихильники новообраного іранського президента Махмуда Ахмадинежада розпочали святкування перемоги, сябри опозиції виступили маршем їм насустріч з повночної частки столиці. Виступаючи перед своїми виборщиками, Ахмадинежад подякував їм за підтримку і запевнив, що виніки голосування не були зманіпуляваны. Кандидат від проігравшої партії реформістів були прем'єр-міністр країни Мір Хасейн Мусаві, заявив сьогодні на своїм веб-сайті, що він обскардив виніки виборів до Ради аховників – Верховного законодавчого органу країни. Поводле огучаних уладами виніков голосування, яке пройшло у п'ятницю, за Ахмадинежада проголосувало 24 мільйони чоловік, що дало йому крыху болі за 62,5% виборщиків. Масаві, поводле Міністерства внутрішніх справ країни, отримав крыху болі за 33%. Гэтыя вибори визначилися безпрецедентно високою явкою. Сьогодні іранська поліція ужила сльозний газ після того, як некілька сотень протестовців закидали їх камянями. Поводле поліції, під час учорашніх масових забуренняв було арештовано каля 170 чоловік. Тисячі людей протестують у Тегерані з учорашнього дня супроць агучаними уладами виніку президентських виборів. Сили правопорядку раніше усталювали кордон перед будинком Міністерства внутрішніх справ. Телерадіокомпанія BBC заявила сьогодні, що сателіти, які вона використовує для висилання персидськомовних програмів, регулярно глушаться з Ірану, починаючи з п'ятниці. Улади так само заблокували сайти YouTube, Facebook та інші інтернет-ресурси, які дозволяють обмін відео і фотоматеріалами. Уночі було перепинено функціонування сотових телефонів. Державне телебачення, однак, показало у вечоровому ефірі кадри з забурення у столиці. Еврозв'яз виказав занепокоєність подозреннями о порушенні процедури виборів і попросив улади Ірану уважливо розібратися з гэтымі обвинуваченнями. Держсекретарка Злучених Штатів Гіларі Клінтон виказала сьогодні сподівання, що винік виборів сапраўды відповідав жаданням іранського народу. З віншуванням до переможці Махмуда Ахмадинежада сьогодні звернувся президент Іраку Джалаль Талябані. Раней його повіншував і білоруський лідер Олександр Лукашенко. Найменей 3 чалавекі загінулі ў Пакістані ад меркаванага авіаўдару Злучаных Штатаў, накіраванага супраць ваяўнікоў у племянным раёне краіны на афганскай мяжы. Улады Йемену паведамляюць пра выкраданне ў краіне 9 замежнікаў, збольшага жанчын і дзяцей, йеменскімі шыіцкімі паўстанцамі. Сярод захопленых 7 немцаў, а таксама грамадзяне Вялікай Брытаніі і Паўднёвай Карэі. Менск хотел заблоковать ухваление консенсусом погоднения об створении коллективных сил оперативного реагования АКДБ. Протест Менску был демонстративно проигнорован, после чего официальный Менск назвал решение саммиту АДКБ в Москве нелегитимными. Президент России Дмитрий Медведев подставил под сомнение удел Беларуси у АДКБ. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и знову про сгодину. Нагадаю, коли вы нечто пропустили, вы нас завсёды можете послухать в интернете. Наша адреса www.svoboda.org. А теперь протяг нашей программы.
У студії Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у Москві без присутності керівництва Білорусі пройшов саміт організації «Домови об колективній безпеці» у рамках СНД. Білоруський бок відмовився від удзелу у паседженнях на знак протесту супрацьпачатай Москвою так званої «молочної війни», якая, на думку белорусского боку, подрывая основы безпеки краины. Менск нават хотел заблековать ухваление консенсусом погаднення об створенні коллективных сил оперативного реагования АДКБ. Але протест Менску был демонстративно проигнорованы, после чего официальный Менск назвал решение саммиту нелегитимными. Про выники саммиту АДКБ поведомляет Валер Калиновский.
За несколько годин до початку саммиту АДКБ в Москве МЗС Беларуси заявил, что Минск не сгодный с разглядаемыми питаниями, основные из яких об створении коллективных сил худкого реагирования организации. Поводле прессовой службы МЗС у секретариат АДКБ была передадена официальная нота белорусского боку. У ёй говорится, что згодно со статутными документами АДКБ, не удзел Беларуси у саммите этой организации, обозначает отсутность згоды Беларуси на принятие разгляданных этими органами решений и, отповедно, отсутность консенсусу для принятия решений у отповедности с правилом 14. Белорусский бок спосылался при этом на правила процедуры органов АДКБ. Поводле артикула 12 статуту АДКБ, рашэнне Рады коллективной безпеки, Рады министров замежных справ, Рады министров обороны и Комитету сакратароў Рады безпеки АДКБ сапраўды прымаюцца консенсусом. На думку официйнага Менску, стварэнне коллективных сил хутка рэгавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і в адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Москве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмитрий Медведев выказал спадзеў, что неудел Беларуси не поуплывае на эффективность працы АДКБ, и он закликал отделять двухбаковые проблемы от шматбаковых решений, не робить их закладниками двухбаковых дочинений, да и отмовиться от празмерной политизации молочной проблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
Пасля гэтых выказванняў прэзідэнта Расіі Мядзведзева МЗС Беларусі выступіў з новай заявай аб тым, што на саміце АДКБ паспрабавалі праігнараваць не толькі пазіцыю Беларусі, але і галоўнае правіла арганізацыі – правіла кансэнсусу. У гэтых умовах МЗС Беларусі назваў рашэнні ў рамках АДКБ насуперак волі любой дзяржавы ўдзельніцы арганізацыі нелегітымнымі. З такой жа заявай выступіў і сакратарыят Рады бяспекі Беларусі.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай на здоровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сяброў ДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы ДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, паставіць беларусаў на калені. Са свайго боку кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што няўдзел Беларусі ў сесіі ДКБ не ёсць перашкодай для распрацоўкі падпісання пакету дакументаў АДКБ. Сёння ж кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што беларуская малочная прадукцыя вернецца на расійскі рынак тады, калі яна будзе адпавядаць расійскаму заканадаўству. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка адзначыў.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Вядомый российский политик Константин Затулин мяркуе, что мы назираем поглубление конфликту, який недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтнае дзеянне.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Расія, відаць, упершыню перайшла ад рыторыкі да нейкіх практычных дзеянняў. І таксама выкарыстоўвае зброю Лукашэнка. Узаемны шантаж і выйшаў на рыторыку, зараз перайшоў на канкрэтныя дзеянні. І тут ужо сітуацыя, у каго мацнейшая нервовая сістэма. Для Европы гэта адкрывае новыя мажлівасці для таго, каб умацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і выкарыстаць інструменты, якія ёсць сёння ў Европі для ціску на ўлады, каб прайшоў працэс дэмакратызацыі ў Беларусі. Ці выкарыстае Европа? Вот гэта таксама новая інтрыга.
Сказаў для Радыё Свабода старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз яшчэ пра адзін аспект цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы, паводле аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Як да гэтага ставіцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Вось жа палітык Алесь Міхалевіч назваў рашэнне Лукашэнкі неабдуманым, памылковым і прынятым без папярэдняга аналізу.
Лукашенко просто хоча абараніць сваю асабістую ўладу, і гэтае рашэнне выклікана толькі тым, каб увесці дадатковыя магчымасці кантраляваць сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь павінна ўваходзіць у нейкую шырэйшую зону вольнага гандлю. В ідэале, канечне, гэта зона вольнага гандлю сумесна з еўрапейскім звязам, але на сённяшні дзень у любым выпадку лепш знаходзіцца ў зоне вольнага гандлю разам з Расіяй і мець сумесную мытную зону з Расіяй, чым проста адасобіцца ад усіх адразу. Калі Беларусь бы зараз ішла ў еўрапейскі звяз, Беларусь бы інтэгравалася з Еўропай, я б задавалася задавальнением это решение ухвалил, при умове, что больше прощались отношения с европейским взглядом.
Однако наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и поводле дейной программы выступает за нормализацию дочинений с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ожидаться отповедный необходимый контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. Кроме того, мы завсёды заходили с того, что будучи Беларуси у европейском связи и у НАТО, досягнение этой меты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеврае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта ўвядзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе. Але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Беларусью обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучит у наступной године нашего эфиру. Говорит Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что ты день, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемству молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланавалі значна раней за пачатак малочнага канфлікту з Расіяй. Прычына – зніжэнне попыту на малочную прадукцыю. Фестываль – адно з шэрагу мерапрыемстваў, запланаваных Саюзам прадпрыемстваў малочнай галіны для падвышэння культуры спажывання малака і малочнай прадукцыі. А малочная вайна – ні пры чым, распавядае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Ірына Урбановіч.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают из запрещенных продуктов. Те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Черги сапраўды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шмат перепробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову с белорусскую молочную продукцию выбираете, звичайно?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем, березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчина с внучками частует девчинок мороженым. Каже, фестиваль – чудовная забавка для выходных дён. И вельми ощадная для кишени.
Выходные податься не могу, да, а тут без усилятых так великих грошей. Да еще покаштовать все дают, цікаво. Что и малым, и старым.
Саправды, людей сталого веку так само вельми шмат. Але для их головное не забавки, а кошты, нижайшие за те, что у крамах, каже мне пригожая урочисто опранутая бабуля.
Поглядеть, купить что-нибудь.
И як, уражені?
Ну ничего, только в очередь кругом не добиться, людей много. Так хорошо, красиво.
Мужчины во взросле мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяет продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлія Рымашэўская перадавала з фестывалю малака, які сёння прайшоў у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 20 вы зможаце паслухаць перадачу «Вольная студыя». А зараз наш штонядзельны праскі акцэнт. Як вы уже ведаете из наших ранейших программ, недавно керанюк Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представникам российских структур массовой информации. Интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называет Путина на «ты», а кто его на «вы»? В образ свету, как суцельные змовы, які повстає з интервью, это полемичный прием ці политичная философия. Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Во-первых, я с вами не сгодный у тым, что тут были оговорки. С моего пункта гледжання все досконало продумано и бачна стройная концепция. Вы задаете питание, что ж хотел сказать Лукашенко и что хотел сховать. Что он хотел сказать? Самая головная теза. И он хотел сказать, что ягоная улада над Беларусью дадена Богом. Упершиню у гэтым интервью он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз абмярковываем вот сам факт. А нагадаю, что у гэтым интервью ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэтая мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну і ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І так само приводять приклад, що росіяни мусять фінансувати Білорусь, як фінансують Штати Ізраїль. Ось гэта базовая модель, об якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і уладарэнне на Беларусі. Наступная теза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа: "Я прапаную неоімперіялізм, новы імперіялізм". І ён у тым-то і ў тым-то і каже, что он готовы допомагать Путину и Медведеву керовать у России открытым текстом. И это не оговорка. И он бачит себе керовником этой России, он бы хутенько эту Россию у шероги поставил и не захопливали бы там администрации, як у Пикалева администрации города захопил. Ну и так далее, и так далее. Все, коли коротко сказать, он такие. Далейшие идут ягоны уже моральные обличчи, а менавито. Який ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, і яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Ось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, про якую я могу казать, хотя и тут бы я мог разобрать некоторые тезы, коли он заявил, что депутаты ему перешкоджали працевать, полегли у зале парламента, и он их завозил до жонок домов. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж депутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзясяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско?
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. На конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких пытаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца «я яму ты, а ён мне вы». Что это означает, Леонид?
Ну, все то же самое. Ущемленное самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемленное самолюбие. Здесь как раз, по-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорционально размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть у Беларуси, и возможности, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение этой, ну, уже оговорки, а может, не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что, коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал, у нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати. Я ему кажу, принеси горбаты, ён несе, ён мне каже, принеси, я несу. Вот, у яго такие панебрацкие относины, ну, ён с життя у Саугасе, для яго тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як таленавитый актор, ну, и неблагий такий интуитивист-психолог, ён ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягоных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальнае такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах, калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоный тоталитаризм – самая лепшая форма керования, он так заявляет. Ну и, как бы, гэтым ты-вы, он подкресливает, что Путин признает его великость, его узвышение над ими всеми.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – политико-психологичный анализ интервью Александра Лукашенко российским медиам.
Коллеги, на ваш погляд, насколько пераканаўчымі для российского читача подаются версии Лукашенко о причинах, поводле яких Беларусь дагэтуль не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии и уступление Беларуси во Усходнее партнерство. В интервью было сказано, что Лукашенко – абхазский герой, покольки в свой час не допустил блокады Абхазии. На конт партнерства, апроч іншага, было сказано, хіба кепска, калі у заходнім лягеры будзе ваш союзник, ваш человек. Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асецію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асеція, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асеції какой-то крадуць і крадзе, і всё, што туды поставляется знов на рынках России. Іншая справа, перад гэтым же молоковайна узнікла, і Лукашенко у гэтым же інтерв'ю, то, што было тут показано, каже, што урад Росії мне прапанаваў, аддайце молокозаводы, і тады будзеце прадаваць молоко, а я сказаў, выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта. Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алегры. олигархи все кормят. Вот что головное для российцев Лукашенко. И он политичная живела. У него шиковно развитые инстинкты. И он чудовно разумеет, коли далее у России так все будет протягиваться, коли они начнут голодовать по всей России, коли в буйных городах пойдут на штурм этих мэрий и будут олигархов и плутократов этих выкидать, это все, что он казал, на дисках, на дискетах, полетить в интернете, полетить по всей России, и он знойдет своего выборщика, який скаже, дало у Путіна з Медведєвим, давайте нам Лукашенку. І он на гэта разлічвае. Може, гэтага не буде. Може, Росія вибереться з гэтай ямы. Але у політиці той політик завжди перемагає, який одразу працює по мозгах і гэтай групи електората, і гэтай групи електората, і той групи електората. І прийде зручний момент гістаричний, гэта все проявиться. Не так не. Я кожен день гляжу основні російські телеканали. Ні водного разу з основних російських телеканалів не попрекнули Лукашенку тим, що він не признає Абхазію, Повдньову Осетію. Ні водного разу. Але сюжет про молоко був присвячений програмі «Время», «Неділя», «Основний час», «Летні 5 хвилин» обмірковували ось гэтую проблему і доказували російцям, що Білорусь ось, ну там, порушаєш мать чого і поставляє, на коробках не пише, що молоко гэтае сухого там, і гэтак далей, гэтак далей. Вот про это ведают все российцы. Но вы зауважьте, что на сегодняшний день, например, у Поудневой Осетии находится делегация белорусского парламента. Назиральники на выборах. Степ-бай-степ Лукашенко показывает, мы працуем и прийдем до этого признания, не спешайтесь. Тому нельзя сказать, что он вот такой вот ворог, что это не признает. Я уверен, у России нема в образе Лукашенко как ворога из-за того, что он пошел в усходнее партнерство, из-за того, что он не признает Абхазию и Повдневую Осетию. Больше того, по усходнему партнерству тут увогуле, но он раскрыл все козырные карты, и российцам их абсолютно нема чем бить. Глядите, и он каже, мы гандлюем с краинами Евразвязу и маем там становчая сальдо, мы прибыток маем у миллиарды доляров, мы гандлюем с Россией и у минусе на миллиарды доляров. Так что, каже, мне что, кинуть вот той прибыток, який у краинах Евразвяза? Мне что, не удельничать в этих проектах? На сегодняшний день Россия закрыла на 47-50% упал продаж тракторов, автомобилей, харчовых товаров. Ну, як тут його обвинувачувати у тим, що він іде у сході? Він рятує свій народ, все. І він то ж саме каже, так ви ж російці, і кредити берете на Заході, і гандлюєте з ними. А газ куди продає «Газпром»? Що, продає тільки на Україну і на Білорусь? Він же кормить газом у всі країни Євразв'язу. Так що, за це «Газпром» лічить зрадником Росії?
Леонид, а на ваш погляд, російців переконають в тлумаченні Лукашенки?
Ну, я не думаю, що, во-первых, більшинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно. Для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, но это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. На нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля. Тайный агент, внедренный нелегал. Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, ему просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка – змова. Спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, тияшеяких. Это полемичный прием, ти политичная философия. Владимир?
Это не только философия, это живельный инстинкт самозахования его как политика. У чем тут сенс? З'являючися диктатором свыше авторитарного кшталту, правда, вось он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, он навод Бога под себе подминая. Ну так, у политологии. Так вось, он... Керуючи, постоянно робить глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаете, что побудовано звыш сотни новых заводов, молокозаводов по перепрацовке молока. И что з ними зараз робить? Ну, а робячи гэтые помылки, ему постоянно треба хавать тое, что ён причина гэтых помылок. И он постоянно вот гэта все придумляя, каб з гэтай таямнічасці... Зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэта таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно по роли, которую он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики... дедуктивный или индуктивный, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачить свет?
Ну, немного.
немножко так и видят, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали из Минска Владимир Подгол, из Москвы Леонид Радиховский. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Довгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читає свої вспоміни увесь червень.
Слухайте у наступній півгодинці.
Передача «Лето з Быковим» прогучить у наступній годині нашого ефіру. Говорить Радіо Свобода. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». У беларускіх школах і вышэйшых навучальных установах вывучаецца расійская, польская ды украінская літаратуры. Чаму ж у Расіі, Польшчы ды Украіне беларуская літаратура не ўваходзіць у навучальныя праграмы? Ці будзе адкрытая ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце катедра беларусістыкі на ўзор катедры украіністыкі, якая існуе на філфаку БДУ? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прафесарам беларускага дзяржаўнага універсітэту Вячаславам Рагойшым.
Спадар Вячаслав, пры канцы мінулага году мне давялося быць у Кіеве і сярод іншага наведаць Кіеўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Грынчэнкі. І пачутая там навіна мяне ўразіла і збянтэжыла адначасова. Аказваецца, у Кіеве няма ВНУ, дзе б вывучалася беларусістыка. Наколькі я ведаю, у БДУ, на філфаку украіністыка ў нас ёсць. Найпершы дзякуючы вам і дзякуючы вашай жонцы Таццяне Вячаславаўне Кабрыжыцкай. Як мне здаецца, у подобных отношениях помеж краинами повинны быть некий паритет. Ти у наших украинских сябров нема цікавості до Беларуси.
Я думаю, у целым есть такая цікавість. И она была заўсёды. Я ведаю, что еще в советские часы у Львовском державном университете имя Ивана Франка белорусскую литературу выкладал профессор Иван Денищук. И он много зрабил для популяризации белорусской литературы на Украине. У приватности перший зборник Максима Богдановича «Лірика», який вийшов у серії «Перлини світової лірики», уклав і написав прадмову та його менавіта йон. У Київському державному університеті, я ведаю, тепер викладається білоруська мова. Викладає його професор, тепер уже академік Григор Півторак. Так що в особних місцинах України викладається білоруська мова і білоруська література. Але спеціальності такої і тим більш кафедри білорусістики, на жаль, до гэтага часу нема. От недавно була зустріча наших президентів Ющенки і Лукашенки, і Ющенка пообіцяв відкрити кафедру таку, ці навіть некалькі на Україні. Не ведаю, як гэта здійсниться, але от така заява була, і магчыма яму, може бути, неёмка стало, що у нас, у Білорусі, якраз до української літератури відносини інші. І, скажімо, спеціальність україністика, от у Білоруському державному університеті, є. Скажімо, сьогодні ми третій раз будемо приймати на спеціальність українська філологія абітурієнтів.
Ось ви згадали зустрічу керівників двох країн, і справді там гэтая тема гучала. Вже доволі шмат часу пройшло. Чи змінилося щось до лепшого? Чи є якісь сигнали з Києва?
По-перше, не сказав би, що багато часу пройшло. Це не крыху більше місяця, може за 2 месяцы прошло, не больше. Покуль что таких сигналов нема, потому что, ну, еще напереди новый учебный год, может, с нового учебного года где-нибудь и открыется специальность, скажем, белорусистики, может, и кафедра открыется, але покуль что я не ведаю таких вот фактов.
Не так давно вы выдали цікавую книгу «Мои браты, мои соседи». Это хрестоматия по литературе наших географичных соседей, тех же украинцев, поляков, литовцев. Кольки авторов увайшло у вашу эту хрестоматию «Мои браты, мои соседи», якая, до речи, вышла у серии «Школьная библиотека», а значит, трапила в белорусские школы?
Безумовно, трапила. Я скажу и хочу подяковать выдавецству «Мастацкая литература», у приватности головному редактору Виктору Шніпу, який посадзейнічаў выданню гэтаму, у колькасці 3000 экземпляраў. Хто сюды ўвайшоў? Па-першае, украінцы. 8 аўтараў. Катляреўскі, Шаўчэнка, Іван Франко, Лесё Украінка, Міхайла Качубінскі, Паўло Тычына, Максім Рыльскі. Увайшлі 4 пісьменнікаў Польшчы. І Адам Міцкевіч, і Юзеф Крашэўскі, Юліюш Славацкі, Эліза Ажэшка. Увайшлі па адным тыя пісьменнікі, якія, мне здаецца, могуць, па-першае, і паказаць свой народ, праз свае творы выявілі, ну, найбольш адэкватна, і з другога боку, якія мелі ці маюць дачыненне да Беларусі. Яніс Райніс з Латвіі, Крысіоніс Данілайціс, літоўскі, яго паэма «4 пары года», і Бажэна Немцава з бабуляй сваёй аповесці увайшла.
Чэшская аўтарка.
Чэшская, да. Што цяпер атрымалася? Што датычыць наших нават братоў украінцаў, ніводнага беларускага пісьменніка, нават класіка ў наших Купалы Коласа там нема. Нема ў школьнай праграме не аказалася, як не дзіўна, і ў Расіі. Праўда, ёсць адзін, Васіль Быкаў, але ён вывучаецца ў курсе рускай літаратуры як рускі пісьменнік. Чамусьці расіяне да гэтага часу яго як рускага пісьменніка ўспрымаюць і там вывучаюць.
Карацей кажучы, нават вось у выданні падобных школьных хрестаматый беларусы тут ідуць да сваіх суседзяў з большымі абдымкамі. Тут таксама нема парытэту.
Безумоўна, парытэту нема, таму што палякі таксама ў свае школьныя праграмы пакуль што не ўключылі ніводнага беларускага пісьменніка класіка. Тое ж заўважаецца і ў літоўцаў, латышоў, але мы на гэта асабліва не зважаем. Мы лічым, што з суседзямі трэба добра жыць. Каб добра жыць, трэба іх ведаць. А што не як не літаратура можа, так сказаць, гэтыя веды даць нашым людзям?
Спадар Вячаслав, на пачатку гэтага году госцем нашага радыё у перадачы «Дом літаратара» быў знакаміты украінскі паэт Дмітро Павлычка. Дык вось ён з болем гаварыў, што украінцам не хапае ранейшых культурніцкіх кантактаў з Беларусю. Іх явна недастаткова. І ўсё ж, чым тут можна пахваліцца, ну, акрамя таго, што выйшла такая цудоўная кніга?
Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага украінскага паэта Богдана Ігора Антоныча. І вось цяпер мы тут, беларусы, рыхтуем, магчыма, я не ведаю, да юбілею выйдзе, ці можа трошкі пазней, але ў юбілейным годзе павінен выйсці, таму што юбілей у жніўні месяцы, рыхтуем пераклад яго твораў на беларускай мове. Перакладаюць гэтыя творы Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Васіль Зуёнак, Сергей Законнікаў, Эдуард Акулін, некалькі вершаў я пераклаў, ну, я ўкладальнік. Такім чынам, вось мы так на варштаце гэта, вот, амаль кожны год нешта перакладаецца. Так што украінцы, я думаю, у нас не пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, прафесар БДУ Вячаслаў Рагойша.
Спадар Вячаслаў, сёння з удзячнасцю можна успомніць амбасадара Украіны ў Беларусі Ігара Ліхавога. З удзячнасцю можна прыгадаць ягонага папярэдніка Анатоля Дроўня. Яны спрыялі і спрыяюць выданню украінскіх аўтараў па-беларуску, ладзяць розныя кшталту і імпрэзы. А ці вядома вам, чым займаюцца беларускія амбасадары ў Кіеве?
Я ведаю, што амбасадары настроены ва ўсіх краінах, не толькі ў Кіеве, на эканамічнае супрацоўніцтва. І відаць, та так і наш посол Вялічка, да речі, мой земляк, відаць, настроєны на эканамічнае супрацоўніцтва больш, чым на культурнае. Хаця, несумненна, вот тыя розныя акцыі, якія ладзяцца, часам і на Украіне выдаюцца ж беларускія кнігі, вечары праводзяцца, я думаю, і з дапамогай нашага пасольства таксама гэта робіцца. Ну, можа, не ў той ступені, не ў той меры, як, скажам, вось гэтым займаўся ў нас Дронь, ці Ігар Ліхавы цяпер займаецца. У нас ж колькі ўжо помнікаў Тараса Шаўчэнкі, тут, па-моему, 6 помнікаў у Беларусі. А купалы, на жаль, нема на Украіне, так што, відаць, трэба было б і гэтым. А мы ведаем культура, культурныя кантакты, яны часам, не часам, а пастаянна вядуць да больш глыбокіх эканамічных сувязей, і палітычных, дзяржаўных сувязей, і так далей.
Вось інстытут Гёте ў Менску працуе. Працуе шведскі інстытут у Менску. Відно, што і немцы, і шведы зацікаўлены ў прапагандзе сваёй культуры ў Беларусі. Але ж падобныя ўстановы не працуюць у беларуска-украінскай культурнай прасторы. На вялікі жаль.
У свой час такой установай мог бы быць нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Скарыны на чале з прафесарам Адамам Мальдзісам. Дарэчы, я ў час арганізацыі быў намеснікам дырэктара Мальдзіса гэтага інстытута, і мы якраз марылі пра тое, што гэта будзе нейкая, ну, тыпу беларускай маціцы, як ёсць там славенская маціца, там славацкая маціца. Па-рознаму гэта называюць такія установы. І думалі, што філіалы будуць і ў Расіі, і на Украіне, і ў Польшы, і ў некаторых іншых краінах.
А замест гэтага быў ліквідаваны Скарыноўскі цэнтр у Менску, базавы.
Безумоўна, ён нібыта існуе як нейкая лабараторыя ў педуніверсітэце імя Максіма Танка, але гэта зусім не тая установа, якая можа наладжваць кантакты, прапагандаваць беларускую культуру за мяжой, а тым самым і садзейнічаць эканамічным, як мы сказалі, палітычным і дзяржаўным сувязям паміж Беларусію і рознымі краінамі.
Летась, будучы ў Кіеве, я наведаў міжнародны кніжны кірмаш «Медвін» і зноў жа выявіў там амаль поўную адсутнасць беларускай літаратуры на украінскім кніжным рынку. Што б тут магло неяк палепшыць сітуацыю?
От я не ведаю, у апошнія гады якраз вот гэта справа ўзаемаабмену кніжнага, яна неяк заціхла. Я памятаю, у 2003 годзе сюды прыязджалі той жа Лубкіўскі, Паўлычка. Яны ўдзельнічалі ў адкрыцці аддзела ўкраінскай кнігі ў Светачы, ў кнігарні Светач. Нам трэба нейкім чынам актывізаваць. Я не ведаю, ну гэта павінны дзяржаўныя органы рабіць, а не энтузіасты.
Гаспадар Вячаслаў, незалежная Беларусь існуе ўжо 18 гадоў. Якой вам бачыцца ідэальная сітуацыя з культурным прадстаўніцтвам Беларусі за мяжой, ну хаця б у блізкім замежжы?
Я лічу, што развіваць ці развівацца сувязі абавязкова павінны культурныя, асабліва паміж нашымі блізкімі народамі-суседзямі і славянамі тым больш. Проста дзіўна, што, скажам, мы, незалежная Беларусь і незалежная Украіна, да гэтага часу не наладзілі, як трэба, вот гэтых культурных кантактаў. У свой час і на Украіне я гаварыў, і калісьці быў нават міністрам культуры Іван Драч, выдатнейшы паэт, герой Украіны. Яму я казаў, чаму мы не зробім, скажам, абмен абавязковым экземплярам хоць бы навуковай і мастацкай літаратуры. Ну, таксама і паміж Расіяй і Беларусю гэтага нема. Калісьці з Украіны прыходзілі да нас кнігі. Абавязковы экземпляр Нацыянальная бібліятэка атрымлівала. Беларускія ў Расію, ў буйнейшай бібліятэкі і ў буйнейшай бібліятэкі Украіны ішлі. Альбо, таксама я гаварыў, чаму нельга падпісацца на украінскія перыядычныя выданні літаратурна-мастацтве, так як і на нашы, на Украіне. Цяпер аж з Москвы мы не чакаем указанняў, што патрэбны ці з Москвы, ці з Вашынгтона, ці з Варшавы нейкія, маглі ж бы дагаварыцца. Ну чамусь, я не знаю, не робяць гэтыя нашы, вот тыя чыноўнікі, якія павінны гэтым займацца. Гэта перашкаджае кантактам, перакладу і перашкаджае ўрэшце добрасуседскім і палітычным, і дзяржаўным, і эканамічным узаемаадносінам.
І дзякую вам за гутарку.
У чарговым выпуску перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гаварыў з прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Вячаславам Рагойшым.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.